що зараз ми з вами увійдемо в світ чарівного, вічного і прекрасного мистецтва. Отже, в ефірі рубрика «Ренесанс». Ну що ж, як я вам і обіцяла на початку альтанки, сьогодні ви зустрінетеся не з ким-небудь, а з самим Росіні. Я думаю, що кожен із нас хоч трішечки знайомий з цим композитором, пам'ятаєте? Коли ми так звернемо свої погляди в історичний процес давнього минулого, наприклад, 19 століття, то обов'язково згадаємо трьох композиторів. Це Беліні, Доніцетті, ну і ясна річ Россіні. Ви знаєте що, шановні слухачі, у кожного композитора, будь він там поп-композитором чи класичний композитор, є свій хіт. Тобто річ, яка дуже його робить відомим і знаменитим. Ясно, що Россіні писав дуже серйозну музику, але я думаю, що серйозною музикою вас повинен познайомити обов'язково людина, яка знається на цій серйозній музиці, яка може подати цю музику. Ну, а ви всі, я думаю, без виключення, мабуть, знаєте найхітовішу оперу Россіні. Ну що? А навіть якщо хтось і не знає, то я впевнена, що знають оперу. Просто, можливо, ви не знаєте, що це написав Россіні. Отже, я вам нагадую, це є «Сивільський цирюльник». Знаєте, що мене вразило, коли я читала про історію створення цієї опери? Сам Россіні сказав, що він працював як кравець над цією оперою. Або, як, мабуть, це звучало в сучасному контексті, як справжній кутюр'є. Тобто він писав вокальні партії в розрахунку на індивідуальність вокалістів. І, мабуть, саме тому вони вийшли такими, знаєте, віртуозними вокальними партіями. Ну, а найцікавіше, я думаю, це те, що саме ця опера, вона то є таке свято музики. Це сплав прекрасної музики і дивовижного вокалу. Ну, це я вам просто нагадала про найпопулярніший твір самого Россіні. А вас сьогодні, ясна річ, із творчістю цього відомого і знаного італійського композитора буде знайомити постійний ведучий рубрики «Ренесанс» Володимир Миколайович Мусенко, наш відомий музикант, знаний диригент в нашому місті. І я думаю, що ви вже звикли до того, що ми саме в цей час спілкуємося з вами відносно класичної музики. Отже, гість студії у нас сьогодні Россіні, такий собі заочний гість. Ну, а ведучого я вже представила. Добрий день, Володимир Миколайович. Ви можете вже вітати слухача і ясна річ мене. Будь ласка.
Добрий день, Наташенька. Я дуже рад возможності зустрічі з вами здесь на Топ-Радіо, тому що кожна така зустріча приносить мені якусь, ну, своєобразну радість і наслаждення від того, що так чи інакше я знову і знову возвращаюсь к тим лучшим временам, когда действительно творчество, музыкальное творчество, работа с коллективом для меня были повседневной работой. А сейчас это просто, я не знаю, какая-то неизмеримая радость. И я благодарю Топ-Радио за то, что они предоставили мне такую возможность выходить хоть раз в неделю, но выходить в эфир. Ренессанс. Что такое ренессанс? Возрождение. Возрождение, которое началось еще в XIV веке, это времена Средневековья, оно было продиктовано необходимостью, потому что Средневековье со своими догмами, ну, что называется, зажало в тиски всякую творческую мысль. И даже в церковном пении доходили до 24 голосий. Вы можете себе представить, что там было, что творилось с этим песнопением, когда было просто трудно разобраться, что к чему, зачем. Вот, хотя было время, когда именно церковь явилась тем, той самой аурой, где создавалось такие творения, как целый спектакль, музыкальный спектакль, которые предвосхитили дальнейшее потом появление в 15 веке, уже появились оперные спектакли. Их еще трудно было называть оперными спектаклями, но Ренессанс явился тем самым толчком, который создал возможность появлению новых жанров. Появились и оркестровые виды музицирования, и появилась опера. И поэтому появление Россини в конце XVIII века, а он родился в 1792 году, было, очевидно, где-то продиктовано свыше, самим Богом. Родился он в семье музыкантов. Отец был трубач, а мать обладала прекрасным голосом. И вот маленький Джоаккино, еще будучи 5-6-летним малышом, уже пел в хоре, пел в церкви. В 12 лет он уже становится известным музыкантом. В 14 лет он становится дирижером собственной труппы, на всякий случай, да. И вот тут началось какое-то фонтанирование его таланта как композитора, потому что он начал создавать, ну, буквально на ходу новые сочинения. Ну, представьте себе, оперная труппа приезжает в какой-то маленький городочек, где они сыграли 2-3 спектакля, и вдруг все идет хорошо, нужно что-то новое давать. А где его взять? И вот тогда вот с присущей какой-то гениальной прозорливостью итальянца он тут же моментально на ходу соображал и делал новые спектакли. Опер написал он неисчислимое множество, хотя, увы, к сожалению, мы знаем только «Вильгельм Тель», знаем «Севильского цирюльника» и знаем «Сороку и воровку». Это три оперы, которые явились, так сказать, разностилевыми, которые закончили формирование новых жанров. «Севильский цирюльник» – это, прежде всего, венец оперы буф, то есть веселой оперы. Опера, которая, собственно говоря, потом, позже, проявилась потрясающим талантом у Йоганна Штрауса, который написал оперетты. Это по существу оперетта. Почему? Потому что нет каких-то проблем, нет каких-то... Хотя проблемы свои есть. «Граф Альмавива влюблен». Это же проблема.
Ну, это прекрасная вот. Проблема.
Да. Причем он влюблен, и он пришел к Розине, стоит под окном, ждет, надеется, что она выйдет. Она там выглянула, чуть-чуть хихикнула, и для него это уже колоссальный знак. И в этот самый момент появляется Фигаро. Появляется Фигаро, говорит, так что, так я сюда, в этот дом вхож, я могу тебя познакомить. В это время появляется Дон Бартоло, а Дон Бартоло – это... Ни много ни мало. Он воспитывает Розину, он является опекуном. Он, наверное, в любой бы момент ушел бы от этого всего, потому что он страшно ленивый человек. Но деньги, но богатство, которое унаследовала Розина, ему не дает покоя. Он, в конце концов, решил, что он должен на ней жениться. И ничего тут страшного не происходит. Ну, подумаешь, разница в каких-нибудь 50 лет. Это для него не остановка. Вот, да. И тут вот начинают развиваться вот эти все коллизии. Вдруг появляется, значит, Дон Базилио, вот, который пришел дать урок Розине, так как она у него учится музыке. И вот Дон Базилио поет свою потрясающую арию. Ария клеветы. Клевета и вообще, что такое человек с его какими-то житейскими проблемами, с житейскими потребностями. Далеко не каждый может удержаться от того, чтобы не переврать то, что он услышал. Ведь, понимаете, как часто это бывает? Услышал одно, а через 5 минут это уже на другом конце телефона.
Ну, нужно бы с фантазией.
Да, да, да. Фантазию. Вот так вот. Это такие фантазии.
И такой легкий жанр, комедия.
Да. Ну, в общем, там через целую серию перипетий граф Альмавива все-таки попадает на встречу с Розиной, они объясняются в любви, и вдруг Розина узнает, что это же граф. Но это не помешало им, и они в конце концов счастливы. Такой хиппи-энд, это очень хорошо. Вообще Россини, можно сказать, явился олицетворением всего итальянского. Это темперамент, это колоссальнейший талант певческий, это талант дирижерский, это талант композиторский, это жизнелюбие потрясающее.
Правда, что его называли неистовый итальянец?
Да, да, да. Причем постепенно его знала уже не только, знала вся Европа, Европа, а после его смерти, а он умер 76 лет от роду, вот, так после смерти он стал, собственно, мировой известностью, нет театра, который бы не исполнял его оперы. Причем у него потрясающая опера есть «Золушка». Это великолепнейшие, какие там ансамбли. Это просто потрясающе. Или, скажем, Вильгельм Тель. В свое время Вильгельм Тель сделал потрясающую штуку. Когда Россини работал в Париже, он возглавлял там, стал генеральным директором Парижской певческой академии, вот, то 1830 год назревала революция во Франции, и вдруг появляется Вильгельм Тель. Ну, это геройко-патриотическая опера, где, собственно, свободолюбивый Вильгельм борется за справедливость и так далее, и так далее. Так вы знаете, появление этой оперы не только в Париже, но и потом в Риме сопровождалось буквально какими-то страшными выступлениями. Насколько люди любили оперу, насколько любили этот жанр и насколько они были податливы на все-все-все-все, вот самое активное. Даже готовы были выступать с революционными идеями. Ну, а мне хотелось бы сейчас вернуть вас вот к чему. К тому сочинению, которое мы сейчас сыграем. Немножечко о нем. Впервые я услышал сонату домажорную, одну из четырех сонат, написанных для струнного состава Россини. Я услышал в исполнении виртуозов Москвы. Это вообще, это было для меня подлинным откровением, потому что я не знал, что такая инструментальная музыка у Россини есть. Вот. И это было настолько потрясающе, виртуозно сыграно, что я не мог, долгое время не мог отойти. Я искал эти ноты. С великим трудом я эти ноты нашел. На Украине, в Херсоне, их имел мой коллега, дирижер Херсонского камерного оркестра. Я за одну ночь переписал эти ноты себе. Вот. Причем в этом оркестре они играли за счет солистов, там, где должны играть группы. То есть показать виртуозность, скажем, первых скрипок, вторых скрипок, виртуозность виолончели, виртуозность контрабаса. Там это настолько...
Наскільки Россини є складним для виконання самим музикантам, от, наприклад, це дуже складно.
Очень сложно, почему? Потому что его виртуозность, то есть вот эта вот вокальная фариетура, так называемая, она не знает себе предела, потому что написано им все для конкретных исполнителей. Я не буду говорить об итальянской вокальной школе, о ее технике, о ее многовековой традиции.
Яка має страшні там традиції. Возвеличені в ранг неперевершених традицій.
Это может быть отдельный разговор и на несколько десятков часов о вокалистах итальянских, которые сыграли огромную роль в развитии, кстати, инструментальных жанров. Вот. И это очень виртуозные партии. И вот когда я взял это сочинение, я его взял в программу, в 87-м году, в программу на конкурс камерных оркестров, который проводился в Киеве, где я уже говорил, что мы стали лауреатами республиканского конкурса. И мы играли это на третьем туре. То когда мы сыграли, то вы знаете, обычно на конкурсах стараются сдержанно как-то принимать. Но мы играли последними, и был просто гром оваций. Да, это было просто потрясающе. И вот после этого мы сумели записать, это 87-й год, октябрь месяц, мы играли это на открытии сезона, и это концертная запись. Она мне дорога тем, что там сидят те музыканты, которых уже даже нет на Украине. Они все разъехались. Это моя огромная печаль. Ах, если бы они могли услышать это сочинение, может, вернулись бы к нам домой. Прекрасные музыканты. Контрабасист Витя сейчас является директором концертного зала в Волгограде. Скрипач Володя сидит помощником концертмейстера в Волгоградском оркестре. виолончелист сидит в камерном оркестре, в одном из хороших, настоящих камерных оркестров Москвы. Один скрипач, сидевший солистом, концертмейстером вторых скрипок, сегодня работает на Сумском рынке, продает часы. Я не хотел бы называть его имя. Впрочем, фамилию не буду называть. Володя, ты нас слышишь? Вот представь себе, это мы играем. Это наше творчество, наша музыка. Итак, соната до мажор в трех частях. Первая часть веселая, нарядная, прекрасная. Вторая часть и трагичная, и с размышлением, немножечко такого романтичного порядка. А финал, который начинается с такого легкого контрданса, вдруг превращается в потрясающую, искрометную, легкую, виртуозную, виртуозное соревнование первых, вторых скрипок, виолончели и контрабаса. Послушай.
Ну а як же неперевершений Росіні? Ну, і як завжди, після рекламної паузи, панове, ви зустрінетеся з неперевершеною музикою неїстового італійця Росіні.
Ну вот, мы с вами послушали сонату до мажор Джоаккино Россини. Я надеюсь, что вы нас простите за качество записи, потому что сделана она была в очень невыгодных условиях, и сделано было ни много ни мало 10 лет тому назад. Я прощаюсь с вами до следующей субботы.
Але яка музика, яка чарівна музика Россини, правда?
Конечно.
Что мы пообещаем нашим слухачам на наступну субботу?
Я очень надеюсь, что мы с вами сможем послушать немножечко Баха.
Ой, Йоганн Себастьян Бах в альтанці – це чудово. Шановні слухачі, я нагадую вам, що сьогодні в альтанці з вами були головний звукорежисер ТОП-радіо Андрій Обот, ведучий рубрики «Ренесанс» Володимир Миколайович Мусенко і я, автор та ведуча радіопередачі «Альтанка» Наталка Черкасенко. До зустрічі в наступну суботу.
До свидання.